Евангелие Иоанна, 5 глава, читаю с 1 стиха и ниже. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи». Братья и сестры, это тема наших рассуждений сегодня. «Хочешь ли быть здоров?» И я имею в виду здоровье, не духовное здоровье, а здоровье физическое. Кажется странно, что на наших собраниях мы будем теперь уже и о здоровье физическом говорить. Но я скажу, друзья, потому что физическое здоровье, оно очень тесно связано с духовной жизнью. И кроме всего, друзья, тема, о которой мы сейчас будем говорить, эта тема касается всех без исключения. Почему всех без исключения? Потому что, как 2000 лет назад, больных было великое множество. Здесь даже не указана цифра, было ли их там, скажем, 10, 20 или 50 тысяч. Их было великое множество. Как вы думаете, друзья, все ли израильтяне находились в этой купальне, больные? Не все. Здесь были, я понимаю, скорее всего, в основном тяжело больные. Потому что легко больной часто на свою болезнь мало обращает внимания. Так человек устроен. Пока у него болезнь не будет тяжелая, то мы часто на свои небольшие болезни внимания не обращаем. Друзья, в древности было больных великое множество. А как вы думаете, сейчас их больше больных? Я думаю, что сейчас их больше. Потому что написано: в последнее время будут глады, моры и землетрясения по местам. Мор – это болезнь. Друзья, то есть Библия говорит, что в последнее время болезни будут распространяться, их будет куда больше. Почти каждую неделю врачи открывают новую болезнь. И вот многие, даже молодые, знают некоторые названия болезней, которые были открыты уже в последние годы. Мы раньше даже слов таких не слышали, ну типа СПИД или что-нибудь еще. Медицина открывает все новые и новые болезни. Вот сейчас по радио говорят, еще какая-то болезнь обнаружилась, вот в Азии она возникла, название еще толком не знают, самолеты, которые оттуда прилетают, проверяют, там людей дезинфицируют, анализы с них берут и все прочее. Братья и сестры, я слышал мнение одного врача, что здоровых людей на планете нету. Больные все, без исключения. Есть люди условно здоровые, то есть это те, которые не знают о своих болезнях, и поэтому они живут спокойно. Поэтому эта тема важна. Понимаю, что каждый человек сталкивается с болезнью тяжелой в процессе своей жизни, когда он начинает тревожиться. Самое распространенное пожелание в мире – это желание здоровья. Даже обратите внимание, не желание вечности, не желание благословений, не желание каких-то духовных благ, но желание здоровья. В каждом письме присутствует пожелание здоровья. В слове «здравствуй». Вот мы пишем «здравствуй», и этим самым мы человеку желаем здоровья. Мы скажем, это традиция. Я даже слышал мнение одного брата, что здесь где-то и с суеверием связано. Здравствуют, почти что это. Я так, друзья, не думаю. Я знаю, что и в древности люди желали здоровья в письмах. Кому пишет Иоанн третье свое письмо? Старцу Гаию. И вот он пишет в начале этого письма: «Желаю, чтобы ты здравствовал». Здравствуй, это значит, чтобы ты был здоров. Я тебе желаю здоровья. То есть даже апостолы в своих письмах желали здоровья тем людям, которым они писали. Заведение, которое есть в каждом городе. Что это за заведение? Это больница. В каждом даже населенном пункте. Ну, может, не стационар, но есть человек, который специалист в определенном виде. Не в каждом населенном пункте есть пожарник, но в каждом населенном пункте есть врач. И еще, друзья, скажу, что самый преуспевающий бизнес или самый прогрессивный бизнес – это бизнес лекарств. Ну, скажем, тротуарная плитка или кафель, или какие-то специфические обои. Проходит время, меняется мода, и уже все, говорят, уже это нам не надо. Теперь уже кафель нет, появляется там пластик, плитка тротуарная сменится чем-то другим, меняется одежда, формы. А лекарства, они были всегда нужны. И они будут всегда нужны, пока будут люди. Они будут всегда нужны, потому что пока будут люди на планете, эти люди будут болеть. Братья и сестры, в период тысячелетнего царства люди тоже будут болеть или не будут болеть? И тоже будут болеть. Болезнь не будет уничтожена, когда будет дьявол скован на тысячу лет. Болезнь уничтожена не будет. Ее будет меньше, больных будет более сокращенное число, друзья, но болезнь все равно будет присутствовать. Сейчас вот в разделе реклама, и в печати, и по радио, всегда сейчас очень сильно рекламируют лекарства. Всякие мази, всякие таблетки, вот настойки разные, на травах и на всем прочем, рекламируются очень сильно лекарства. И многие люди ничего не слушают, но когда про лекарства говорят, они раз, настраивают все. Лекарства – это очень важно для людей. Братья и сестры, я свою беседу разбил на три части. Сначала мы с вами поговорим об истории болезни и как болезнь предотвратить. Когда на нашей планете появилась болезнь? Некоторые считают, что болезнь появилась с момента сотворения человека. Это не так. Когда Бог сотворил Адама и Еву, болезней на земле не было. Болезнь пришла после грехопадения. Пока не был совершен первый грех человеком, то болезни на земле не было. Болезнь, друзья, это проклятие. Проклятие Богом с человека. Бог о болезни впервые сказал, впервые мы в Библии встречаем слово «болезнь» и мысль о болезни. Это когда Бог Еве сказал: «Будешь иметь скорбь в беременности твоей, и в муках, и в болезнях будешь рождать детей». Почему он сказал «и в муках, и в болезнях»? В разных текстах встречается где-то рождение, что в муках и в болезнях. Или беременность тоже связана с болезнью. Это был Божий приговор. И некоторые женщины считают, что раньше не так все было трудно и больно. Друзья, Бог Еве сказал, что будешь рождать детей в муках. И поэтому, когда родился первый ребенок у Евы, кто родился, как вы помните, друзья? Родился Каин, то Каин уже родился с болезнями. Потом Авель и все остальные. И сейчас, друзья, эти болезни, это неудобство связано с деторождением. И не только с деторождением, оно преследует каждого человека. И даже Моисей по прошествии, почти 3000 лет прошло после сотворения Адама, Моисей сказал такие слова: «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора – труд и болезнь». Обратите внимание, друзья, что значит самая лучшая пора их труд и болезнь? То есть лучшие годы жизни человека – это или труд, а если человек не трудится, почему он, значит, не трудится? Он больной. И бывает, человек начинает болеть уже с детства и болеет всю свою жизнь. Мы и молодых людей иногда видим в инвалидных колясках, и в больницах, и детские больницы, и стационары. И бывает, что человек с детства болеет и всю жизнь болеет. И сколько молодых людей заканчивает жизнь не в возрасте 70 лет, а 30 или 20 лет. Болеть никто не хочет. Когда Езекия заболел, и ему Бог через пророка сказал, что он от болезни не выздоровеет, то Езекия заплакал. Хотя это был человек Божий, и я бы сказал, человек большой веры. Но когда ему было сказано, что он не выздоровеет, он заплакал, и заплакал сильно, и был очень сильно огорченный. И поэтому, когда болеет даже и старый человек, ему это не нравится болеть. В общем-то, надо относиться с пониманием. Ну, кто хочет болеть? Кому нравится болеть? Вот о чем мы сейчас с вами поговорим. Как предотвратить болезнь? Или как быть здоровым? Я на многие тексты Священного Писания буду обращать внимание. Я обычно читаю мало текстов, друзья, но сейчас вот в этих беседах вы заметили, что я больше текстов читаю. Но думаю, что все это нужно. Друзья, как не болеть? Или как предотвратить болезнь? Я отметил 6 подразделений, хотя их больше, друзья, но самые такие основные, я на самые основные обратил внимание. Во-первых, читаю книгу притчей, 3 глава, 7 и 8 стих. А если кто-то конспектирует, вы можете сразу поставить отметочку. Чтобы не болеть, во-первых, необходим страх Божий. Я прочитаю книгу притчей, 3 глава, 7 и 8 стих. «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Братья и сестры, еще раз повторяю. «Бойся Бога и удаляйся от зла». Что это нам даст? Написано, это будет здоровьем для тела твоего. Друзья, это не о духовном здоровье идет речь. Духовное здоровье, страх Божий, это уже есть духовное здоровье. Но написано, это будет здоровье для твоего тела. Ошибается тот человек, который считает, что здоровье зависит только от внешних факторов. Заразился, общался с больными, ветер холодный дул, под кондиционер попал, на дожде промок, в холодной воде искупался. Нет. Бойся Бога и удаляйся от зла. Это будет здоровьем для твоего тела. Обратите внимание, не только для тела. И питанием для костей твоих. Оказывается, питаются не только наши мышцы, питаются и наши кости, иначе бы они не росли. Это будет и питанием для костей твоих. Поэтому, если у тебя болят кости, то, возможно, это связано с нарушением страха Божьего. Или если ты больной, бесконечно больной, или множество болезней у тебя, возможно, это связано с нарушением страха Божия. Братья и сестры, обратите внимание, я не говорю однозначно, что это связано с нарушением страха, но возможно. Но каждый из нас сейчас должен проверять, где причина моих болезней. Я думаю, что мы причину сможем найти. Ну, в большинстве случаев мы причину сможем найти. Я еще один текст прочитаю. Это Екклесиаст 7:17. Текст очень интересный. Написано так. «Не предавайся греху и не будь безумный. Зачем тебе умирать не в свое время?» Мы привыкли понимать, что прежде чем человек родился, Бог ему назначил день смерти. Так же, да? Может человек изменить день смерти или нет? Вот многие говорят, не может изменить. Братья и сестры, написано, зачем тебе умирать не в свое время? Не предавайся греху, зачем тебе умирать не в свое время? Человек, который много грешит, дни его жизни на земле сокращаются. А как же Бог назначал? Братья и сестры, человек может сократить свою жизнь. Если будет вести греховную жизнь, он может сократить свою жизнь. Я еще текст прочитаю, а потом уже приведу примеры. Это притчи 14:30. «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей». Друзья, я вот пока не рассуждал о здоровье. Вот гниль для костей, зависть – это гниль для костей. Всегда понимал, что это духовно. И вообще об этом не задумывался. Но не написано, что зависть – это гниль для духа твоего. Вот это легче было бы понимать. Зависть – это гниль для твоего духа. И не было бы вопросов. Или гниль для души твоей. Или для мыслей твоих. Братья и сестры, зависть – гниль для костей. И я склонен буквально понимать. Если страх Господень обеспечивает здоровье, удаление от греха есть условие для нашего здоровья физического, то зависть – это условие для того, чтобы у тебя кости были не в порядке. Гниль для костей. Всякие остеомиелиты и все прочее. Сколько болезней с костями связанных. Друзья, конечно, не всегда это с завистью связано. Но мы верим, что в Библии все правда. Написано, все Писание богодухновенно. И поэтому вещи, которые нам кажутся несовместимые, независящие друг от друга, в Библии написано, что зависть – это гниль для твоих костей. Поэтому человек завистливый, друзья, едва ли он будет здоровый. Определенно скажу, едва ли человек завистливый будет здоровый, потому что это будет отражаться, разве что он нечестивец. Вообще Бога не знал и не знает, потому что написано, вот Асав говорит, я удивился, когда смотрю, нечестивые у них глаза от жира повыкатывались, и дети у них бегают, и все такое. Друзья, бывает, что Бог на этих людей внимания не обращает. Он свое получит в день суда. После суда получит. Но даже и у неверующих, когда мне приходилось беседовать с людьми неверующими, больными, то зачастую в откровенной беседе легко просматривается жизнь греховная с их болезнями. Легко просматривается. Я приведу некоторые библейские примеры. Гиезий. Это был человек верующий. И он был человек глубоко верующий. В каком смысле? Я не думаю, что он допускал мысль, что нету Бога. Я понимаю, что он всегда молился. Понимаю, что он был полезный человек, он был слуга человека Божия. И вот когда страх Божий Гиезий потерял, то сделался прокаженный. Вы помните этот случай? По слову Неймана ему было сказано, проказа Неймана пусть будет на тебе и на потомках твоих навеки. Проказа Неймана. Написано, и стал Гиезий белый от проказы. По причине его нечестивого поступка сделался белый от проказы Гиезий. Первое, старайтесь запомнить, что обеспечивает здоровье. Это страх Божий и удаление от зла. Второе, это соблюдение заповедей Господних. Это отличное, в смысле, не одно и то же. То, что я вначале вот вам рассказал, это не одно и то же. Я читаю Второзаконие, 7 глава, 12-15 стих. «Если вы будете слушать законы сии и хранить, и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, и отдалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней, которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя». Написано, если ты будешь слушать заповеди Господни и исполнять их, то удалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней, которые ты знаешь, у тебя не будет. То есть, друзья, мы все с вами читаем Библию. Я понимаю, что Библию читаем каждый день. Несколько раз в неделю мы приходим в церковь, слушаем проповеди. Как мы слушаем? Сохраняем ли мы это в свое сердце? Вот мне нравится, что некоторые ведут записи. Человек записывает, больше запомнит. Но если ты слушаешь и записываешь, и запоминаешь хорошо, но ты не исполняешь того, что ты слушаешь, братья и сестры, это причина болезни. Если ты будешь исполнять, то Господь удалит от тебя всякую немощь, если ты будешь то, что здесь написано, исполнять. И никаких лютых болезней, которые ты знаешь, не наведет на тебя Господь, если будешь исполнять заповеди. Первый псалом написано так. «Блажен муж, у которого в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». И дальше написано, «Будет он, как дерево, посаженное при потоках вод». Если бы я не в эту тему спросил у вас, это духовно или физически, мы бы все сказали, это духовно. Я бы еще раз спросил, а может и физически чуть-чуть? Нет, мы бы сказали, это только духовно. Братья и сестры, я понимаю, и физически тоже. Человек, у которого в законе Господнем его воля, он будет как дерево, посаженное при потоках вод. Вот посмотрите, они и в старости написано, плодовитые, сочные и свежие. Это духовно или физически? Мы скажем, это духовно. А может, чуть-чуть и физически. Наша духовная жизнь, она часто связана и с физической жизнью. И когда старец стоит за кафедрой, и когда старец проповедует, и хорошо проповедует, и церковь назидается, вот оно, братья и сестры, это духовная жизнь и физическая жизнь тоже. Вот в чем суть вопроса. Поэтому, друзья, будет он как дерево, посаженное при потоках. Вот это и физически тоже. Это и ясность мышления, и способность к служению. это и физически тоже. Потому что написано, удалит всякую немощь и всякую лютую болезнь, о которой ты знаешь. Господь так говорит. Поэтому человек завистливый, друзья, едва ли он будет здоровый. Определенно скажу, едва ли человек завистливый будет здоровый, потому что это будет отражаться, разве что он нечестивец. Вообще Бога не знал и не знает, потому что написано, вот Асав говорит, я удивился, когда смотрю, нечестивые, они глаза от жира повыкатывались, и дети у них бегают, и все такое. Друзья, бывает, что Бог на этих людей внимания не обращает. Он свое получит в день суда. После суда получит. Но даже и у неверующих, когда мне приходилось беседовать с людьми неверующими, больными, то зачастую в откровенной беседе легко просматривается жизнь греховная с их болезнями. Легко просматривается. Я приведу некоторые библейские примеры. Гиезий. Это был человек верующий. И он был человек глубоко верующий. В каком смысле? Я не думаю, что он допускал мысль, что нету Бога. Я понимаю, что он всегда молился. Понимаю, что он был полезный человек, он был слуга человека Божия. И вот когда страх Божий Гиезий потерял, то сделался прокаженный. Вы помните этот случай? По слову Неймана ему было сказано, проказа Неймана пусть будет на тебе и на потомках твоих навеки. Проказа Неймана. Написано, и стал Гиезий белый от проказы. По причине его нечестивого поступка сделался белый от проказы Гиезий. Первое, старайтесь запомнить, что обеспечивает здоровье. Это страх Божий и удаление от зла. Второе, это соблюдение заповедей Господних. Это отличное, в смысле, не одно и то же. То, что я вначале вот вам рассказал, это не одно и то же. Я читаю Второзаконие, 7 глава, 12-15 стих. «Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, и отдалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней, которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя». Написано, если ты будешь слушать заповеди Господни и исполнять их, то удалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней, которые ты знаешь, у тебя не будет. То есть, друзья, мы все с вами читаем Библию. Я понимаю, что Библию читаем каждый день. Несколько раз в неделю мы приходим в церковь, слушаем проповеди. Как мы слушаем? Сохраняем ли мы это в свое сердце? Вот мне нравится, что некоторые ведут записи. Человек записывает, больше запомнит. Но если ты слушаешь и записываешь, и запоминаешь хорошо, но ты не исполняешь того, что ты слушаешь, братья и сестры, это причина болезни. Если ты будешь исполнять, то Господь удалит от тебя всякую немощь, если ты будешь то, что здесь написано, исполнять. И никаких лютых болезней, которые ты знаешь, не наведет на тебя Господь, если будешь исполнять заповеди. Первый псалом написано так. «Блажен муж, у которого в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». И дальше написано, «Будет он, как дерево, посаженное при потоках вод». Если бы я не в эту тему спросил у вас, это духовно или физически, мы бы все сказали, это духовно. Я бы еще раз спросил, а может и физически чуть-чуть? Нет, мы бы сказали, это только духовно. Братья и сестры, я понимаю, и физически тоже. Человек, у которого в законе Господнем его воля, он будет как дерево, посаженное при потоках вод. Вот посмотрите, они и в старости написано, плодовитый, сочный и свежий. Это духовно или физически? Мы скажем, это духовно. А может, чуть-чуть и физически. Наша духовная жизнь, она часто связана и с физической жизнью. И когда старец стоит за кафедрой, и когда старец проповедует, и хорошо проповедует, и церковь назидается, вот оно, братья и сестры, это духовная жизнь и физическая жизнь тоже. Вот в чем суть вопроса. Поэтому, друзья, будет он как дерево, посаженное при потоках. Вот это и физически тоже. Это и ясность мышления, и способность к служению. Это и физически тоже. потому что написано «удалит всякую немощь и всякую лютую болезнь, о которой ты знаешь». Господь так говорит. Мы так не говорим, что неукоснительно все повиновение. Отдельно живут, и уже бывает отдельная семья, и семья строится. Друзья, но почтение к родителям и уважение, оно все равно должно сохраняться на протяжении всей жизни. Будешь долголетен на земле. Сколько лет прожил Иосиф? Иосиф прожил 110 лет. И умер 110 лет. Кто-то скажет, ну так мало прожил, люди и больше жили. Друзья, Иосиф уже прожил после тех слов, когда Моисей сказал, дней лет наших 70 лет, при большей крепости 80 лет. Иосиф прожил 110 лет, и написано, и внуки Ефрема родились на колено его. В смысле, он увидел своих потомков до третьего рода, написано, он видел своих потомков, Иосиф. Говорят, прадедушка. Я скажу, друзья, быть прадедушкой – это благословение. Благословение. Когда мы можем увидеть наших правнуков – это благословение. А если еще и детей у правнуков наших, вот это, наверное, уже вдвойне или втройне. Конечно, если в здравии тело. Поэтому слово к детям. Дети, к родителям надо относиться как положено. Это здоровье для нашего тела. И ангина не будет, и воспаление легких, и лишаи всякие, и все прочее. Все это нас будет миновать, если будем слушать наших родителей. Братья и сестры, четвертое – это служение Богу. Читай Исход 23-25. «Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным. Перескажу. Служи Господу Богу твоему, и я удалю от вас болезни. Не будет у тебя преждевременно рождающих. Вот бывает такое, что в 7 месяцев рождают детей, там 8. Не будет преждевременно рождающих у тебя. Бесплодных у тебя не будет. И... число дней твоих сделаю полным. Это значит, доживешь до срока, установленного, вот как в Библии написано. Число дней твоих сделаю полным. При каком условии? Служите Господу Богу вашему. Это очень серьезно. Почему? Какой процент среди нас тех, которые по жизни своей служат Богу? Я думаю, невысокий процент. И мы, христиане, должны пользоваться всякой возможностью, чтобы Богу послужить. Как-нибудь, чем умеешь, Богу служи. Мы слышали про Тавифу. Тавифа, она не была красноречивой женщиной. Она умела шить, шила, раздавала. Кто-то умеет шить, берите старую одежку, собирайте, перешивайте. Много у нас многодетных, одежда нужна, делайте что-нибудь. У нас, друзья, доходит, что некоторые уклоняются даже от того служения, которое положено бывать. Потому что вся наша жизнь для желудка. Заработать деньги, покушать, одеться, семью содержать и все прочее. Ну, потрудись для Бога хоть чуть-чуть. Не надо устраняться. Написано «отвращу от вас болезни». Бог сказал «отвращу от вас болезни», если вы будете Богу служить. И поэтому и от проповеди не надо устраняться. Мы об этом говорим. Предлагаю тебе проповедовать, не устраняйся. Потрудиться куда-то, поехать куда-то, не устраняйся. Бог отвратит болезни от тебя, если Богу служить будешь. Это, друзья, обетование. Это обетование. И число дней твоих сделаю полным. Бог так сказал. Это очень много значит. Вот, посмотреть на тружеников Божьих. Апостол Павел. Били его. 5 раз палками били, по 39 ударов его били, камнями побивали, в глубине морской сутки где-то он там или плавал, я и так и не понимаю, или на дне лежал, или плавал. Но говорят, что плавал. И выжил, и выжил. И Бог давал ему необходимое здоровье для служения. Необходимое. Моисей, 40 лет во дворце фараона, 40 лет в земле Мадиамской и 40 лет по пустыне народ водил. Бог давал необходимое здоровье, потому что Моисей труженик был большой, и Бог ему здоровье давал. Поэтому служите Господу, и отвращу от вас болезни, и число дней твоих сделаю полным. И 7-месячных детей не будет. И с деторождением Бог обещает благословить. Еще на что хочу внимание обратить. Служение Богу и людям. Это 40-й псалом, 2-4 стих. «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь всю ложе его в болезни его». Значит, тот, кто о бедном помышляет во время болезни, Бог его укрепит. Это служение людям в этом же самом заключается. Братья и сестры, прочитывать не буду следующий текст, только скажу. «Недостойно участия в хлебопреломлении». Тоже несет в себе болезнь. Написано, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Если человек с грехом участвует в хлебопреломлении, то ты должен быть готов к тому, что ты заболеешь. Написано, оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Некоторые говорят, а я вот участвовал, вроде и не заболел, а недостойно участвовал. Друзья, мое понимание, вот взять вот так вот церковь, любую поместную церковь, сколько больных? Каждое воскресенье в конце мы говорим, помолитесь, 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 тот больной, этот больной, этот больной. Дело в том, что мы не знаем, почему мы больные. Но, возможно, многие болезни, я так точно думаю, многие болезни наши связаны, недостойно участвовал в преломлении. Нужно было помириться, не помирился, где-то жизнь тепленькая, или во время преломления, кто его знает, о чем рассуждал, о рыночных делах, или, скажем, еще о каких-нибудь и прочее. Друзья, это недостойное участие. Многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Поэтому предотвратить болезнь, участвуй в преломлении достойно. Готовься к хлебопреломлению со всем тщанием, как положено. Как предотвратить от себя болезнь? Это забота о своем теле. Кажется, это то, что надо было первым сказать. В нашем сознании это самое главное. Мы болеем, не позаботился о своем теле. А я его поставил последним, друзья, потому что я считаю, что наши болезни больше зависят от духовной жизни, чем от физической. Но что значит забота о нашем теле? Это наше питание. В послании к Колоссянам написано так, 2.23. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрее и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. То есть есть люди, которые считают, что это очень свято, скудно питаться. Выше Павел пишет, для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений, не вкушай, не дотрагивайся, не прикасайся, потому что все сливает по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и в некотором небрежении о насыщении плоти. Братья и сестры, я что здесь хотел сказать? Что одна сторона, если человек, думая, что это очень свято, неправильно питается, или бывает такое, что ест все подряд. То есть он может смешивать пищу сладкую, горькую, все подряд, и неумытыми руками, и говорит, мы же не фарисеи. Мы же не фарисеи. И многие христиане, вместо того, чтобы перед едой руки умыть, или, скажем, виноград, побрызганный медным купоросом, помыть, он говорит, я не фарисей. Яблоки брызганные, виноград, едят все подряд. А потом в желудке дует у детей наших. И в желудке все бурчит и урчит. А потом говорят, у меня гастрит, у меня живот болит. Это неправильно. И другая крайность, друзья, и другая крайность. Вот апостол Павел говорит, объедение. Мы скажем, это нам не грозит. Братья и сестры, это нам грозит, знаете как? Когда мы в 11 часов или 12 часов ночи набиваем свой желудок, потому что в течение дня нам некогда было поесть. И ложимся спать, и тяжело дышим всю ночь. Я замечал, что некоторые вот братья из моих сотрудников стараются много мясного, особенно свинину, жирную, не есть. И говорят, да, зачем себя мне калечить? И это разумно. Нет, мы не учим, что там свинину есть нельзя и все прочее. Нет, но неправильное питание – Или график расплывчатый, позавтракать в 11 часов, а потом пообедать в 9 часов вечера, а в 10 поужинать. Вот такое бывает. Друзья, конечно, этот человек будет больной. Некоторых наших братьев освободили от армии, их признали диагноз гастрит желудка. А почему? Это не потому, что скудно и бедно жил, а просто неправильно питался. Когда попало, ел, и что попало, ел. И брызгано, и неумытыми руками. Раз Библия по этому поводу говорит, значит, за этим тоже надо наблюдать. Еще, друзья, я с какими ситуациями встречался, один человек говорит, я уже четвертый день в посте. Я у него спрашиваю, а по какому поводу ты в посте? А он на меня смотрит, и как будто вопрос не поймет. Я говорю, ну о чем ты, молишься и все. А он не знает. Он четвертый день в посте, он не знает. Ну, оно получается как бы ради тренировки. Нет. Если у тебя пост, то ты должен знать тему. И всякая тема, друзья, продолжительность поста соответствует теме. Если тема чрезвычайно важная, а если для тренировки трое суток или четверо суток, неправильно. Один раз на библейских курсах обнаружилось, что один брат 17-е сутки в посте приехал на библейские курсы. Я у него спрашиваю, а я вижу, не ест, один день не ест, второй день не ест. Я спрашиваю, а ты что, второй день в посте? Он говорит, да нет, я не второй, я уже 17-е сутки. А что ты так? А я решил, как пророк Даниил, 21 день. А зачем? Ну вот я хочу быть как Даниил, и все. Ну как Даниил, с него не получился, мы ему сказали, или сегодня ты уезжаешь домой, или ты садишься за стол, будешь сейчас есть понемножку, жиденько сначала. Ну, вы знаете, друзья, да, вот так мы поступили. Ну, он бы скончался на библейских курсах, а что мы потом с ним делали? Это целое нарекание. Нет, это совершенно не надо было. Он решил, как Даниил, а кто-то решил, как, скажем, как Моисей и прочее. Что оно потом будет? Это неправильно. То есть, друзья, забота о теле нормально один день в неделю, два дня в неделю. Это нормально, быть в посте. Скажем, среда, пятница или вторник, пятница, ну кто как избрал, два дня в неделю нормально, один, это не повредит. То есть подход все равно апостол Павел в этом отношении давал направление, здравое и правильное направление. Братья и сестры, и еще очень важную мысль хочу сказать, это наша одежда. Забота о теле выражается и в нашей одежде. Когда мы смотрим, наша молодежь, мороз на улице, они идут непокрытые, потому что они дома, мальчики наши, причесали волосы, уложили с гелем, смазали, и каждая волосинка на своем месте лежит. Шапку одевать нельзя, прическа испортится. Идут, мороз, минус 10, они идут непокрытые, потому что прическу испортить нельзя. Братья и сестры, это неправильно. И я молодежи хочу сказать, и детям тоже. Вот пока молодые, не убережешь свое тело, потом у тебя голова болит, потом у тебя радикулит, где-то ты простудил, где-то ты слабо одевался. Это неправильно. Написано, тела ваши, суть храм живущего в вас Святого Духа. Итак, кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Друзья, здесь мы с духовный, но и физический. Наши тела – это храм Духа Святого, это храм Божий. Кто разорит храм Божий, того Бог покарает. Мы говорим, курить нельзя, потому что ты храм Божий разоряешь. А в холодную погоду раздетым ходить можно. И дети в школу идут. Сергей Григорьевич рассказывал. Он шофер на автобусе, друзья. Я для всех скажу. Говорит, плюс 7, ноябрь. Я останавливаюсь. Девочка стоит. У нее босоножки на босу ногу. В платьице стоит и дрожит. Плюс 7 на улице. А почему она в таком виде вышла? Потому что родители спят. 8 часов родители спят. Девочка как оделась, так и пошла в босоножках на босу ногу. Что потом с нее получится? Ее в автобусе отогревают, а потом на целый день в школе. А дети раздетые туда приходят. Неправильно. В рубашечках, в платьицах, в холодную погоду. Это не забота о нашем теле. Не забота. Поэтому здоровье, друзья, оно кроется и в заботе о человеческом теле. Исход 1.11, там о работе, о том, что работами изнуряют, бывает. То есть везде должен быть правильный подход. Бог сотворил человека и установил определенные законы. Друзья, если женщина поднимет 110 килограмм, едва ли она останется здоровая. Едва ли. Поэтому мы говорим, сестры, молодые и пожилые, не надо себя нагружать. Мужчина нагрузки большие выдерживает, а женщина меньше. Если женщина в положении, бегает по этажам вверх-вниз, тяжело. Если грузы большие носит, мы говорим, наверное, Бог наказал, вот там выкидыш случился и что-нибудь. Да не надо большой груз поднимать, береги свое здоровье. И не будет преждевременно рождающих. То есть забота, разумная забота о своем теле. Это тоже Бог так усмотрел. То есть и вопрос питания, и вопрос одежды, и разные-разные сферы жизни человека, друзья, тем, чтобы быть здоровым. Человек, отвечая на вопрос Иисуса Христа, говорит, так, Господи, в смысле, хочу быть здоров, хочу быть здоров. Вот хочешь быть здоровый, вот это то, о чем мы сейчас говорим, вот это запоминай и исполняй. Следующее, это как исцелиться от болезни, если ты уже больной. Прежде всего, основание для исцеления, я прочитаю. Книга пророка Исаия, 53 глава. Я прочитаю 3 стиха подряд. Это 3, 4 и 5. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Друзья, 3 стиха. В каждом стихе речь идет о болезнях. Первое. Он был муж скорбей, изведавший болезни. Второе. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. 3 стих. Ранами его мы исцелились. То есть, друзья, наше исцеление в ранах Иисуса Христа. Христос не только взял причину болезни, грех на себя, но, беря на себя грех мира, он взял на себя наши болезни. Он понес наши болезни, и ранами его мы исцелились. То есть, основание для исцеления от болезни – это страдание Иисуса Христа. Братья и сестры, какая цель исцеления? Здесь я усматриваю 2 фактора. Хотя можно было бы больше, но 2 основных. Во-первых, это чтобы через наше исцеление прославился Бог. Когда ученики увидели слепорожденного, они говорят, «Учитель, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Христос сказал, «Не он, не родители, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Братья и сестры, цель исцеления от болезни – во-первых, это чтобы через исцеление прославился Бог. Если ты ищешь другие цели, то ты можешь не исцелиться. Самое главное, чтобы через твое исцеление прославился Бог. И вторая цель, друзья, это пишет апостол Петр, первое послание, 2:24. Написано так. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Братья и сестры, вторая цель, для чего Бог хочет исцелить человека, чтобы человек жил для правды. Дабы мы жили для правды. Братья и сестры, вы помните, одному человеку Иисус Христос сказал так, исцеленному, «Иди и не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». То есть, если человек исцелился, кстати, это тот, который в купальне в Ефесе лежал, друзья, видимо, он грешил, и много грешил. Христос говорит, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Если человек исцелился и грешит, болезнь может вернуться в еще более тяжелой форме. У меня был такой случай, друзья, и не один. Одна женщина, она уже была при смерти. Ей уже обезболивающее кололи, уже оставалось ей жить, как сказали врачи, несколько дней. Было совершено помазание. Я когда приехал домой, через несколько дней позвонил туда, спрашиваю, как эта сестра? А мне говорят, что она была уже в церкви. Она через 3 или 4 дня уже была в церкви. И церковь благодарили за исцеление. Вы знаете, друзья, так это было чудо, одно из ярких чудес, которые встречаются. У нее был рак в последней стадии. Прошло несколько лет, и она снова попала в больницу. Я удивился, я ее посетил, я у нее спросил, почему вы в больнице? Она говорит, брат Коля, я сделала тот же самый грех, за который тогда заболела. Да, был конкретный грех и конкретная болезнь. Я сделала тот же самый грех, и через несколько часов у меня появились боли, и она снова попала в больницу. Не греши больше, чтобы не случилось того, чего хуже. Друзья, Христос хочет, чтобы мы жили для правды. И ранами Его мы исцелились. Поэтому Бог дает здоровье для того, чтобы ты жил для правды. Братья и сестры, третье. Путь к исцелению. Исследовать себя. Исповедать свои грехи и исправить свои пути. Исследуя себя, исповедать свои грехи. Написано, признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Часто наши болезни связаны с грехом. Не всегда, но часто. И поэтому исповедание греха, тщательная проверка себя, исповедание греха и исправление своих путей. Если человек исповедал свои грехи, но пути не исправил, он не исцелится. Друзья, бывают случаи, когда человек исповедует грех и исправляет свои пути, он может исцелиться даже без молитвы об исцелении. Он может исцелиться. Один такой случай был очень яркий, я вам расскажу. Это было однажды в детском лагере. Заболел один брат, взрослый человек, где-то лет 30, наверное. Заболел и заболел сильно. Настолько сильно он мучился. То есть он кричал, взрослый мужчина кричал на весь лагерь. Мы детей увели подальше, чтобы дети не слышали. Он лежал в палатке и кричал. И мы не знали, что с ним делать. Мы решили совершить молитву об исцелении. Подошли с одним братом. Палатка была тесная. Я зашел в палатку побеседовать, а брат стоял возле палатки. Ну, я брату говорю вот так вот. А он кричит, даже разговаривать не может. Я ему говорю, ты должен исповедаться. Вы знаете, друзья, он сказал только одно слово. Он назвал грех. Он сказал только одно слово и замолчал. То есть он кричал, кричал, сказавший одно слово сквозь крики, он замолчал. Вы знаете, я даже подумал, что он умер. Лежит. А я его спрашиваю, ты что молчишь? А он говорит, все. Что все, спрашиваю? Ничего не болит. Как ничего не болит? Ничего не болит. Друзья, он сказал одно слово, боли ушли за одну секунду. За одну секунду. Я вылезаю из палатки, второй служитель смотрит на меня испуганно и спрашивает, что случилось? Я говорю, все, здорово. Братья и сестры, без исследования себя и исповедания своих грехов едва ли наступит исцеление. Бывает, христиане в больницах лежат, их мажут мазями всякими. Таблетки им дают, и укол им делают, а человек болеет, и болит, и болеет. Ему надо исповедаться. Ему надо очиститься. Бог болезнь допустил по причине греха. Таблетка здесь мало что может помочь. Мало. А человек не хочет исповедоваться. И болезнь может не уйти. Болезнь может не уйти. Друзья, еще на что хочу обратить внимание, это Исаия 1 глава. Это та глава, о которой я, помните, когда говорил о покаянии, я вам говорил, покаяние и оставление греха. И вот там написано, придите, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю. А дальше, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. А если не захотите и будете упорствовать, то меч Господний пожрет вас. Это физически, физически. Поэтому очищение и исправление путей. И будете вкушать благо земли. И четвертое, как исцелиться, это послушание Богу. Покорность и послушание Богу. В конкретных повелениях. Ну, например, слепорожденного, за которое я вам напоминал, Христос, вы помните, как исцелял, да? Плюнул на землю, сделал брение. Для понятности, друзья, ну, грязь замесил. И помазал ему глаза, слепые глаза помазал. А потом говорит, пойди умойся в купальне Силам. Нет, он не сказал, придешь зрячим. Он просто сказал, пойди умойся в купальне Силам. И ничего ему не пообещал. Намазал грязью глаза ему, слепые замазал. И говорит, пойди умойся в купальне Силам.
Он пошел умылся и пришел зрячим. Вот оно послушание, друзья. Послушание Богу обеспечило ему зрение. Если бы он сказал, не пойду, я слепой, я не могу далеко ходить и умываться в купальне Силам, он бы не исцелился. 10 человек прокаженных кричали издали: Иисус, наставник, помилуй нас. Христос подходит, они прокажены. Он им говорит, он их не мазал, ничего. Рук на них не возлагал, не молился за них. Он говорит, пойдите, покажите священникам. А зачем надо показаться? По закону они должны были показаться. Да мы уже показывались, учитель. Когда мы заболели, мы показывались. Друзья, я уверен, они уже показывались священнику. Потому что когда появится лишай на теле, что надо было сделать? Пойти показаться священнику. Не врачу, пойди покажи священнику. Когда они начали болеть, они уже показали священнику. Иисус, наставник, помилуй нас. Пойдите, покажите священникам. Еще раз покажитесь. Они пошли и очистились. Они исцелились по дороге, когда шли показываться священникам. Если бы они сказали, не пойдем к священникам, мы уже ходили. Исцелились бы или нет? Нет, не исцелились. Не исцелились. Елисей Нейман говорит, окунись 7 раз в реке Иордан. Он говорит, разве реки Авана и Фарфар, реки Дамаски, не лучше ли всех вод израильских? И разгневался. А слуги ему говорят, господин, разве что трудное попросил? Уже не трудно, пойди окунись, попробуй. Ну, пойду попробую. Окунулся 7 раз и исцелился. Братья и сестры, послушание Богу. Если ты был непокорный до сих пор, и ты больной, послушание Богу. Я об этом говорил, друзья, это мы связаны с исполнением заповедей Божьих. Хочешь исцелиться, если ты уже больной, начинай покоряться Богу. Через покорность Богу Бог тебе может подарить здоровье. И последнее, друзья, это молитва друг за друга. Написано, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Молитва друг за друга. Если больной человек, церковь имеет право за него молиться. И пост накладывать, и в одиночку молиться. По тексту это написано Иакова, 5 глава. Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. По тексту идет речь о том, что пресвитеры помажут елеем и помолятся над ним. Это тоже условие для получения исцеления. Но и молитва в церкви тоже, и молитва в одиночку тоже, молитва за больных. Посмотрите, я прочитаю, друзья. 3 послание Иоанна – это то, что я вам процитировал. «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем». Значит, Иоанн пишет, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем. То есть по молитве нашей друг за друга Господь может даровать исцеление. Реакция на болезни или физические недостатки. Какая наша реакция? Первое. Я прочитаю Исаия, 45 глава, 9 стих. Бывает, люди рождаются больными. Бывает, человек не виноват в том, что он больной. И он больной родился. Бывает, человек заболел в детстве и остался больной на всю жизнь. Или мы, взрослые, болеем. Болеем тяжкими болезнями. Я прочитаю Исаия, 45, 9. Здесь так написано. «Горе тому, кто припирается с Создателем своим. Черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь?» Братья и сестры, понятно, да, написано? Мы с вами – это глина. А горшечник кто? Это Бог. Бог нас сотворил. Написано, черепок из черепков земных. Что ты припираешься с Создателем твоим? Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? Если Бог усмотрел тебе заболеть. Ну, например, кто-то родился с физическим недостатком. И обижается на Бога, и возмущается, и ропчет, и прочее. Написано, что ты припираешься с Создателем. Ты черепок из черепков земных. Бог так решил. В книге Бытие такие слова написаны. Он, судья праведный, поступит ли несправедливо? Поступит ли он несправедливо? Вот так больному человеку, который много болеет, спросить, как ты думаешь, Бог с тобой справедливо поступил или нет? Только честно скажи. Как вы думаете, друзья, он скажет? Наверное, если он честный человек, скажет справедливо. Бог справедливый. Он несправедливо не поступает. Поэтому, если бы только мы понимали, что мы черепок. Я черепок, и вы тоже. Что ты припираешься с Создателем твоим? И что ты споришь с Богом? В другом тексте написано, что ты споришь с Богом? Если Он усмотрел вот так с тобой поступить, ну что ты споришь? Братья и сестры, конечно, это нелегко бывает, когда нам трудно не спорить с Богом, не припираться, а сказать, что да, Бог поступил справедливо. Я положительный случай расскажу про неположительного человека. Это неположительный человек, священник Илий, тот, который плохо воспитывал своих детей. Ему Бог сказал через пророка, что ты не обуздывал своих сыновей, ты их предпочитал мне, поэтому твои сыновья умрут скоро в один день, и ты умрешь тоже, и у тебя старца не будет во все твои поколения. Страшную весть сказали священнику Илию. Он послушал и сказал, он Господь, пусть делает, что ему угодно. Я скажу, это очень высота большая, друзья. Хотя священник Илий не все было хорошо, но такое суждение – это очень большая высота. Он Господь. Вот если бы в нашем сердце, когда у нас случается то, что нам не нравится, нам кажется, не так надо, вот в этих обстоятельствах сказать «Он Господь». А раз Он Господь, имеет право или не имеет права? Имеет право, имеет право. Братья и сестры, в заключение я отвечу на несколько вопросов. Первый вопрос такой. Всегда ли болезни последствия греха? Братья и сестры, любая болезнь – это последствия греха. Но не всегда моего лично. Болезнь пришла в мир по причине греха. Болезнь порождена грехом. Но не всегда моя личная болезнь – последствия моего личного греха. Скажем, согрешил и заболел. Не всегда так. У Бога разные цели, когда Бог посылает болезни. Бог через болезнь может смирять. Бог через болезнь может воспитывать. Бог через болезнь может удерживать в узде. Бог может посылать болезнь для служения. Чтобы я больных понимал. Или, как написано, сила моя совершается в немощи. Павел говорит, я трижды просил, чтобы Бог убрал ангела сатаны, жало из плоти. Но Господь сказал, довольно для тебя благодати моя, сила моя совершается в немощи. В смысле, Бог может послать болезнь с определенными целями, и не всегда болезнь – это наказание за грех. Второй вопрос. Всегда ли человек должен исцелиться по молитве? Ну, скажем, с помазанием елеем. Не всегда. Иногда Бог не усматривает исцеление. Можно человека мазать многократно, и Бог не усматривает исцеление, как это было с немощным желудком Тимофея, как это было с Трофимом, которого Павел оставил больного в Милите, и с многими другими. То есть Бог не всегда усматривает исцеление от болезни. У Него свои планы, Он Господь. Третье. Можно ли после молитвы пользоваться услугами врачей? Можно. Библия не запрещает это делать. Если человек, скажем, стоит на учете и лечится, и совершается молитва об исцелении, то по его личному удостоверению он может прекратить пользоваться услугами врачей, может не прекратить. Братья и сестры, почему Бог умертвил царя Асу? Вы помните такого царя? Написано, и болезнь, он был болен ногами, и болезнь поднялась до верхних частей тела, и он умер, потому что в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. Значит ли это, что нельзя пользоваться услугами врачей? Не значит. Можно пользоваться услугами врачей, но, братья и сестры, я понимаю, в первую очередь мы должны к Богу. Заболел? К Богу. Бог может исцелить многие наши болезни, с которыми мы идем в поликлинику. Может, не надо было бы идти в поликлинику. Но мы идем в поликлинику, потом идем в больницу, потом в поликлинику. А потом, когда врачи сказали, не можем помочь, Господи, теперь Ты помоги. Вот что неправильно. Сначала к Богу. Друзья, Бог может через врачей тоже послать исцеление. Например, был такой врач, пророк Исаия. Он врач был всего на один день, друзья, он не был врач. Езекия молился и просил у Бога исцеления. Исаия, пророк, ему говорит, Бог тебе продлевает жизнь на 15 лет. И взял пласт смоков и приложил на рану, и рана исцелилась. То есть, после молитвы было применено средство определенно и исцелился. Бог может через какие-то средства тоже может послать исцеление. Такое бывает. Друзья, и четвертый вопрос. Могут ли по причине греховной жизни родителей болеть дети? Могут. Такое бывает. Родители грешат, болеют дети. Написано, наказывающий за вину отцов до третьего, четвертого рода детей, ненавидящих меня. То есть, ребенок может быть больной по причине вины родителей. Когда слепорожденный сидел, ученики говорят, учитель, он согрешил или родители, что родился слепым? Христос не сказал, да вы что, по причине родителей он не мог родиться слепым. Нет, Христос не отвергает эту мысль в корне. Он только сказал, не виноваты ни он, ни родители. Это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Поэтому мы, родители, должны вести святую жизнь, чтобы у нас рождались здоровые дети. Особенно, когда женщина в положении, особенно надо безупречно быть, особенно. И думать даже хорошо надо. И не раздражаться, и не нервничать, и мужа не оскорблять, и на мужа не кричать, и даже голос не повышать. Надо особо вести. Вы ожидаете ребенка. Это период такой, когда воспитание уже от зачатия происходит в утробе матери. И условия здоровых детей – это здоровая жизнь родителей. Поступили некоторые записки, я теперь их прочитаю. Почему потомство должно отвечать за грех своей прапрабабки Евы? Почему Бог не уничтожил Еву с Адамом? Разве справедливо, что человек страдает за кого-то, из-за человека, который тысячи лет назад согрешил? Братья и сестры, не совсем так. Написано, грех одним человеком вошел в мир, и грех перешел во всех человеков. Автора записку хочу спросить, ты грешник или нет? Если ты не грешник, тогда твой вопрос справедливый. Но если ты грешник, твой вопрос несправедливый. Ты больной, потому что ты грешник. Не потому что Ева грешница, а потому что ты грешник. Грех перешел во всех человеков. Вина Адама и Евы, друзья, да, большая вина. Мы стали грешники, потому что они согрешили. Вот. Но мы больные не потому только, что они виновны, потому что мы тоже грешники. Николай Степанович, как объяснить болезнь Валентина, брата и других верных детей Божьих? Братья и сестры, невозможно объяснить. Валентин знает себя, и Бог знает Валентина, и Бог знает, почему он больной. Мы не знаем. Я, отвечая на свои вопросы составленные, сказал, что не всегда болезнь есть результат греха. Но, в общем-то, братья и сестры, Бог знает каждого человека. И верные дети Божьи болеют, тоже Бог воспитывает. И тоже бывает, что поступки неправильные, и они тоже могут болеть. Это все такое может быть. А Бог может смирять, или Бог может воспитывать, или что-то еще. И еще записка. Благодарность Господу и вам за хорошие беседы. Пожалуйста, проводите подольше.